Я очень рад, что могу поприветствовать всех вас здесь одним приветствием, приветствием любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я очень рад, что я могу вместе с вами сегодня рассуждать над теми истинами, которые Господь оставил нам всем. И знаете, сегодня, вот 14 июля, сегодня вот праздник. И кто знает, какой праздник сегодня, хотел бы вопрос задать. Но сегодня день, в первую очередь, день Российской почты. В 94-м году, да. Как бы оно ни было, но это именно факт, в 94-м году был установлен этот праздник. И тема моей проповеди не будет направлена на то, чтобы будем изучать развитие наше происхождение, как средства связи там использовались, какие функции выполняет почта, но непосредственно тема моей проповеди будет касаться именно передачи информации, передачи сообщения, передачи каких-то желаний, хотений, чаяний личности другой. И я думаю, это не послужит ни для кого секрету, что тема моей проповеди будет сегодня о молитве. И знаете, одной из тех функций, которые выполнял священник, если мы читаем Ветхий Завет, то эта функция была быть посредником между Богом и людьми. То есть передавать Божье истины людям, а также стоять перед Богом за людей. И вот этого достоинства, вот этой привилегии мог быть достоин только тот, кого призовет сам Бог. И если этот священник не мог соответствовать тем требованиям, то убрать и лишить его этого достоинства мог также этот Бог. Но мы живем в Новом Завете, но как бы оно ни было бы, Бог и здесь призывает каждого из нас, тот, кто уверовал в библейского Бога, быть также посредниками, глашатаями Божьей истины здесь, на земле, а также стоять в чаяниях, в нуждах, в ходатайственных молитвах перед Богом за людей, за себя. И как бы оно ни было бы, если посмотреть, как выполняет функция, сколько задействована функция, я вот здесь небольшую статистику взял, услуги почты предоставляются более чем в 40 тысячах отделений почтовой связи. Для перевозки используется свыше 450 почтовых вагонов, около 17 тысяч машин и 364 авиарейса. Представьте, какая глобальная сфера задействована для того, чтобы передать какую-то информацию, какие-то сообщения, передать то, что направляется для какой-то другой личности, будь то там профессиональные или личные какие-то события, личные какие-то сообщения передать. И вот я хотел бы просто посмотреть, чтобы каждый из нас задал вот себе, посмотрел бы на Бога, насколько велик наш Бог, которому молятся больше людей, чем здесь я выписал вот эту статистику. Миллионы людей обращаются к Богу. Миллионы. Если почта, имея эти ресурсы, имея эти возможности, дает сбои, зачастую письма теряются, посылки пропадают, я не знаю, телеграммы не доходят до мест своих назначений, связанных, может быть, с производственной причиной, с природными, много таких каких-то вещей бывает, то у Бога таких сбоев не бывает. Он слышит каждую молитву, он слышит каждую просьбу, которая к нему обращается. Мало того, он не только слышит, он это все обрабатывает, он это все переживает, и он реагирует на каждую молитвенную нужду. И прежде чем я начну свою проповедь, мне хотелось бы, чтобы каждый из нас, если у кого есть Библия, открыли послание Павла к Ефесянам 6 главу. Но прежде чем я начну говорить о молитве, о важности молитвы, о том, почему мы должны молиться, а я хотел бы, прежде всего, пройтись по всему посланию к Ефесянам. Это прекрасное послание, очень даже, можно сказать, назидательное. Вот одно из тех посланий, которые Павел оставил нам в Святом Писании. Вот, для того, чтобы лучше понять ту тему, о чем я буду говорить. Ну, каждый из нас знает, что послание к Ефесянам было написано в начале 60-х годов. И оно было написано не с, там, я не знаю, с какой-то виллы, с турбазы, с прекрасного помещения, оборудованного компьютерами, всеми удобствами, с вентиляцией, с душем и ванной. Он это послание писал из тюрьмы. И писал он из тюрьмы не потому, что его посадили за какие-то дела, а за то, что он провозглашал Евангелие. Евангелие благодати. Именно это, за это провозглашение иудеи и гнали его, ибо именно это Евангелие они считали профанацией того небесного учения, которое было у них. Они считали, что Павел извращает то учение, которое он преподносил им. И Павел здесь писал, чтобы вновь и вновь утвердить просвещенных однажды Евангелием ефесян. И то, что он тогда писал, это актуально и сейчас, в наши дни. И вкратце я пройдусь, не буду рассуждать намного, но вкратце пройдусь те темы, которые он коснулся, начиная писать свое послание. И в первой главе, прямо в первых стихах, это большое предложение, которое невозможно разорвать и является всем целым, он начинает увещевать о благодати их избрания и о призвании в Царство Божие. И это Божий замысел прежде рождения. Это Божий замысел от вечности. Павел стремится тех верующих, которые обратились к живому Богу, к Иисусу Христу, приняли благую весть Его. Он стремится их отвратить от тех помышлений, что Евангелие – это вымысел, что это какое-то новое философское учение. Или это как-то случайно, знаете, вот раз и осенило группу людей, которые за чашкой чая рассуждали, им было скучно, и вдруг им пришло в голову такое сдвинуть. Или он стремится их отвратить в сторону, что это не так, как с Ньютоном случилось, да, человек отдыхал, упало яблоко, и он открыл закон, вот это новое учение. Нет, он их старается им сказать, что проповедь Евангелия – это констатация Божьего замысла от вечности. Тот, кто является источником всех наших благословений. Тот, кто дает и может жизнь наполнить, насыщенную сделать, наполнить ее радостью и сделать нашу жизнь полноценной. Во-вторых, он пишет, что основанием этой благодатной и полноценной жизни является не программа какая-то, не медитация, не новые системы йоги, а не, может быть, еще какие-то там зарядочки или еще что-то там, а сборник витаминов, которые надо употреблять и улучшить нашу жизнь. Нет. Он говорит, основанием этой жизни является Господь наш и Спаситель Иисус Христос. И возвеличивая благодать, показывая, насколько безнадежен он показывает, насколько безнадежен и несчастен человек без Иисуса Христа. Он сказал, что он сверил. Он пишет здесь в Ефесянах о тайне. О том, что Бог открыл, в Иисусе Христе эта тайна открыта стала для всех, что он в одном теле, то есть в церкви, в собрании святых соединил два, то есть язычников, то бишь нас, и иудеев, которые были призваны раньше Богом. И здесь, в церкви, в том, что совершил Господь, имеет доступ каждый человек к полноценной жизни. Он показывает, что к этой жизни, благодатной, благословению Божьему, каким образом мы можем получить ее? Не какими-то способами, не какими-то, может быть, изнеможениями, постами или еще чем-то добродетелями. Нет. Основанием этой нашей жизни является Иисус Христос. Однажды, когда я только уверовал в Бога, и у меня не было жилья еще, я только вот в доме ночного пребывания, я посещал некоторые церкви. И посещал не потому, что я что-то разбирался, что-то понимал, посещал потому, что после богослужения я мог покушать там. Вот. И в одной церкви, вот на Сурикова, я хотел зайти в церковь, и когда я сказал, там исповедоваться, я знаю, что надо исповедоваться, это хорошо. Зашел, сказал священнику о своих проблемах. Он мне сказал, что с теми делами, которые я совершил, минимум 10-15 лет я не должен переступать порог церкви. Я, честно говоря, очень был в шоке. На каком основании он мог дать? Но я поверил ему. Понимаете, я еще не знал, не читал Слово Божие, не вникал в те глубины, которые Бог нам оставил. Я просто сейчас вот представляю, сколько таких вот может быть людей, которые постучались и были отвергнуты, которые хотели получить, глядя на других, полноценную, насыщенную, радостную жизнь, имея за плечами такие мешки большие и утрамбованные грехов своих, получили такой ответ. Придешь лет через 10, через 15. Но доступ к этой жизни и иметь эту жизнь имеет каждый человек. Каждый. И основанием является Иисус Христос, то, что Он совершил на кресте. В-третьих, Павел пишет о практике этой богатой благословением и полноценной жизни. И он здесь делает хорошее такое указание, что является средством для того, чтобы иметь эту радостную, насыщенную, полноценную жизнь. И в Ефесянах 5:18 он там говорит: исполняйтесь Духом Святым, да? Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Это не разовое событие, когда человек заходит в церковь, кается, может быть, не в церкви, может быть, дома где-то в уединенном уголочке признает свою несостоятельность, свою бездейственность, свою немощь, свою нужду в Спасителе и принимает Иисуса Христа как Господа и получает залог Духа Святого, получает усыновление, получает многие качества, которые Бог дает. Это не песнопение в танцах, это не сногсшибательные падения. Знаете, в некоторых церквях, если бы я сейчас подходил к кафедре, упал бы без сознания, они бы сказали, это Дух Святой с него снизошел. Поэтому проповедь его будет очень-очень наполнена и исполнена Духом Святым. Даже есть и такие мировоззрения вот, в некоторых местах. Это исполнение Духом Святым, не говорение какими-то странными словами или восклицаниями, или звуками какими-то. Это не говорение человека каким-то другим, знаете, тоном, изменяя свой голос, нет. Павел здесь пишет некоторые такие аспекты, что значит исполняться Святым Духом. И он говорит, первое, это жизнь того человека, который находится под влиянием этого Духа Святого. Жизнь человека, чье подчинение находится Слову Божьему и Спасителю Иисуса Христа, осознавая Его присутствие от повседневной нашей жизни. Если бы мы чувствовали, что Иисус Христос вот в данный момент со мной стоит, вот это осознавали, что действительно является истиной. Если бы мы постоянно это осознавали, я думаю, многих бы дел, многих бы слов, многих помышлений мы даже бы не допустили в свое сердце. Но зачастую мы сводим взор в другую сторону. Он указывает также о том, что человек, исполненный Духа Святого, он там дальше перечисляет, это человека сердце желает устами проповедовать и говорить о Господне. Этот человек просто не может говорить о Господне. Давайте вспомним Павла, да, когда он обратился, встретился на пути в Дамаск с Иисусом Христом, и что впоследствии он в Дамаске, я не знаю, с какой силой он начал проповедовать, но тот, кто был очень уважаем у фарисеев, от этих же фарисеев потом его ночью в корзине спускали по стене, чтобы они его там не настигли. Я не знаю, но там, видать, его сердце горело проповедовать об этой истине, в том, что Бог в данный момент, я себя вспоминаю, наверное, каждый себя вспоминает. Мы мало видели, что, как это будут смотреть на меня, как обо мне подумают. Я не видел, какие проблемы могут быть завтра, мне хотелось говорить и возвещать то, что сделал Господь Иисус Христос во мне. Он говорит о том, что человек исполненный, и тот, кто исполняется Духом Святым, он будет иметь радость. Только исполненная Духом Святым жизнь человека может иметь радость. И эта радость не мгновенная, эта радость не обязательно может быть внешне видна, но человек будет идти радостно, в его глазах будет всегда и будет светиться твердая уверенность и вера в том выбранном пути, куда он идет. Исполненный человек Святым Духом будет благодарить Бога. Вот осознавая, чего Господь меня избавил, осознавая то, что Господь сделал, осознавая те пути, которые Господь Иисус открыл для меня, просто не остается времени и места для ропота. Мы зачастую просто забываем благодарить Бога. Мы считаем это привычно утром открыть глаза. Мы считаем это привычно, вот здесь свидетельства были, детей повернуться на бок самим во время сна. Но кто-то этого не может. Мы считаем привычно видеть и наслаждаться той природой, которая есть. Но ведь человек не заслужил ничего этого. Бог поместил в Эдемский сад уже сотворенный. Вот это прекрасное, то наслаждение, которое он совершил на земле. И уже стоит благодарить, что мы можем наслаждаться запахами, отношениями, вкусом. Еще больше благодарностью Богу за то, что Иисус Христос взял наши грехи на кресте. Исполненный тот человек Духом Святым, кто стремится исполняться Духом Святым, в нем проявляется послушание и повиновение. Знаете, здесь я не знаю почему, но Павел указал, вот для меня лично это две самые тяжелые стороны, где можно сказать, знаете, как вот лакмусовую бумажку опускаешь, да, вот она если меняет цвет, значит такой раствор, если не меняет, значит это другой раствор. Знаете, вот в тех вот сферах. Это в семейных и в работе. Вот это повиновение, знаете, послушание. Это в семейной и на работе. Там, где вот только остаются самые близкие люди, или там, кто не видит. Там, когда начальство обманывает или тебя уничижают, и хочется взорваться за истину, за правду, выразить свои мнения, или же в семье доказать на основании Слова Божия свои права или чего-то. Вот. Но Павел говорит, вот тот, кто стремится исполняться Духом Святым, вот в ком есть это, вот это можешь проверить у себя, как ты в семье живешь и как ты на работе у тебя есть. Вот такие вот вещи. Тот, кто стремится и кто исполняется Духом Святым, Павел дальше говорит, он стремится использовать в своей жизни не какие-то советы своих соседей, не какие-то программы или, я не знаю, психологические тренинги или еще что-то многое другое. Он стремится использовать и пользоваться могуществом силы Божией. Вот Павел там дальше об этом пишет. И впоследствии он пишет, тот человек, кто исполняется Духом Святым, он облечается в Божье оружие. И он перечисляет, какие эти дела Божье оружие. И после всего этого, мы подходим к моей теме, моей проповеди, после всего этого он говорит о молитве. Вот именно после всего. До этого он два раза уже молился. Первый раз он молился о том, чтобы Господь открыл разум к познанию. Второй раз он молился о том, чтобы Господь утвердил их в тех истинах, которые Павел вновь и вновь обновлял. И здесь он молится о том состоянии, о том средстве силы, которое действительно дает мощь всему тому обмундированию, в которое мы, Божие, обличаемся, в то оружие, которое Господь нам дает пользоваться. Это молитва. Это та сфера, в которой воин Божий должен пребывать. Вот видите, сколько Павел написал, чтобы подвести Ефесян к тому, что важность молитвы очень важна для нас, для верующих. Бог много может что сделать, когда мы просим о ком-то через нас. Бог может очень много сделать, когда мы о чем-то просим для нас. И Бог будет менять нас, нашу внутренность, когда мы стремимся к общению к Нему, когда мы стремимся познать Его волю, когда мы стремимся узнать Его, каков Он есть. Один человек из богословов сказал такие слова: «Воин без молитвы – то же, что воин без вооружения». Ну, можно добавить русскую пословицу, да? «Как рыба в воде». Рыба в воде, она может делать то, что угодно, что в ее физиологии заложено. На суше ее конец предопределен. Она просто-напросто задохнется от избытка кислорода, который она попадает. Вот. Поэтому вот такие вот вещи. И поэтому вот я говорю, вот, насколько она важна, молитва. Ну, а еще одну вещь я хотел бы дату сейчас сделать. 14 июля 1941 года была, так сказать, испытана или применена была первая реактивная установка. Это «Катюша». Знаете, такая вот была «Катюша», кто смотрел, да, про Великую Отечественную войну. А вот такая реактивная установка, которая была действительно ужасом для врагов. Если где-то она появлялась, то они просто-напросто в ужасе. У них шансов не было просто-напросто. Вот молитва, которая обращена к всемогущему великому Богу, она намного мощнее. Она намного сильнее. Потому что «Катюша», эта реактивная установка, она ограничена. Бог всемогущ, Бог вездесущ, Бог в силе сделать и изменить все. Бог в силе изменить не только человека, и в силе изменить ход истории Вселенной. И этому есть примеры. Уже упоминалось не раз, и мне хотелось бы еще раз напомнить, и я думаю, это будет прекрасно, чтобы мы в данный момент могли понять, насколько важны молитвы для христианина. Это молитвы Джона Нокса, жившего в 16 веке. Королева Шотландии Мэри боялась его молитвы больше, чем Англии, чем армии Англии и Франции вместе взятых. Одного человека молитвы. Она боялась больше, чем двух армий. Представьте, насколько сильна может быть молитва, когда сердце человека предано Иисусу Христу, предано Богу. Джеймс Магриди в 19 веке жил, и он организовал молитвенное служение по понедельникам, всеобщее. Что-то схожее с нашим организатором, что Саша здесь сделал, пятиминутное молитвенное, такое служение ежедневное. Я не знаю, насколько мы верны остаемся этому служению, ежедневно по 5 минут молиться в час дня. Но то, что он организовал на тот момент, через несколько лет произошло великое пробуждение в Кентукки, было отменено рабство, была установлена воскресная школа, и были изменены многие социальные сферы деятельности на тот момент. Он просил молиться, чтобы за него, те, кто приходят на проповеди, кто слушает его, просил молиться по субботам вечером за него и по воскресеньям утром. Кто-нибудь молится за из нас, за проповедников, за тех, кто участвует в служении по субботам вечером, по утрам, по воскресеньям? Кто-нибудь из нас молится, чтобы Господь использовал, допустим, меня сегодня, чтобы Бог проговорил вашим сердцам? Кто-то молится, чтобы Господь исправил в моей жизни то, что не устраивает Бога, то, что является проблемой в моих отношениях с Богом? Когда я читал вот такие свидетельства, меня это очень всколыхнуло. Но этого мало, это надо принимать, это надо практиковать в своей жизни. Бывают ситуации, когда мы смотрим вокруг и кажется, это все безнадежно. Все рухнуло. Вот сейчас, если посмотреть, кажется, все неправильно, все не так, и нет никакой возможности что-то изменить. И кажется, зачем молиться, когда я вчера молился, вроде бы и позавчера молился, и ничего не изменилось, и вообще она никчемная. Но посмотрите, в книге Иезекииля, в 37 главе, когда его поставил Господь на поле, где было поле усыпано сухими-сухими камнями, глядя на которых не было никакой надежды, что то что-то могло измениться. Но он стал свидетелем, когда эти кости покрылись плотью, в них вошел дух, и они ожили. Вот так же мы должны быть и оставаться, не быть искушенными тем, что вокруг нас творится. Вот так же и мы должны стремиться уповать на то, кто сотворил всю вселенную, кто является Творцом нашим, кто является действительно тем, кто управляет всей вселенной, управляет ходом, и все идет к тому, к чему он предопределил. Вопрос только: кем мы будем в этой истории? Павел писал о том, чтобы мы провозглашали и взывали к Богу. Несмотря на то, что происходит вокруг нас, слушают или нет. Чтобы мы стояли за этот мир, чтобы мы молились. Давайте прочитаем Ефесянам 6 главу с 18 по 20 стих. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я и исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Вот здесь вот немного Павел написал, но насколько... Он здесь указывает, насколько молитвы для нас важны. Можно рассуждать вот на основании этих стихов, какие должны быть молитвы, или почему Бог не отвечает на какие-то молитвы. Можно отвечать, почему кто-то не молится, какие принципы можно сделать проповедь. Но мне бы хотелось на этих основаниях увидеть о важности, чтобы мы посмотрели, почему важно молиться, почему нам должно молиться. И первое, почему для нас это важно, первое, это то, что касается всех нас каждый день. У нас случаются и проблемы в жизни, и крушения, и срывы получаются, и неудачи постигают одна за другой, и мы вроде бы понять не можем, почему это случается, но именно то, что в жизни нашей зачастую бывает неуспех, неудачи получаются, это не из-за достатка, не из-за того, что мы мало знаем Слова Божьего, не из-за того, что мы имеем мало опытности, а именно из-за того, что мы мало молимся. Мы пренебрегаем просто-напросто молитву. Иаков писал в 1 главе, в 5 стихе: «У кого не достает мудрости, просите у Бога». Просим ли мы об этом? Или мы стараемся сами решать, основываясь на чем-то другом? Иаков в 4 главе, во 2 стихе писал: «Почему у нас вражды и распри, потому что не просим у Бога правильного разумения, как поступать». Павел писал в Эфесской церкви, он в 5 главе писал, чтобы мы познавали волю Божью, чтобы мы каждый день стремились любое действие, любое начинание нашего дня, любое завершение нашего дня заканчивать молитвой. Как мы к этому относимся? Вот проблемой бывает это наше непослушание. Проблемой бывает это недоверие Богу. Проблема не бывает это искать своей воли, а не Божьей воли. Я уже говорил, что когда человек только уверовал, его взор устремлен на Иисуса Христа. Именно в тот момент Иисус является всем для меня. Всем. Я даже не вижу тех отношений, которые у меня с родственниками. Я только живу то, что Бог говорит. Вот это для меня ценно. Я не стараюсь угодить людям, я стараюсь в данный момент угодить Иисусу Христу, потому что то, что Он совершил, то осознание, то, что произошло в моем сердце, оно наполняет меня. Но со временем повседневная жизнь наполняет наши проблемами житейскими. Эта рутина затягивает нас, затягивает, вводит в переживания, в нервные депрессии начинается у людей. И человек уходит в состояние пассивности. А зачем вообще что-то делать? Ведь ничего же не меняется. И человек таким образом начинает жить. Постепенно начинает нарушаться мир в сердце. И, к сожалению, хотелось бы сказать, что часть тех, кто познали Иисуса Христа, возвращается к прежней жизни, той, которой они жили раньше. Они ходят в церковь, они могут петь псалмы здесь вместе, но живут примерно той же жизнью, которой жили и до уверования. Посмотрите, Павел написал Галатам, когда, о, безумные Галаты, посмотрите, кто вас увел в сторону от того, как бы прямо перед вами, как будто Христос был распят? Кто вас увел к другому? Кто вас повел к стремлению вернуться к старой жизни там? К закону поклоняться, а не Христу. Он там приводит определенные примеры. Можно взять пример из книги, из Парапермелеона, из Ветхого Завета, царя Асы. Когда армия окружила город Иерусалим, он был просто в шоке, он не знал, что делать, но он взмолился к Богу. И Бог дал ему освобождение. Пришло потом более слабая армия, но он уже не видел Бога. Он уже обратился к другим царям. И он проиграл. Мало того, после он заболел. И вот 16 глава, 12 стих. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей». Я не говорю о том, чтобы мы могли пренебрегать врачами, но в первую очередь здесь говорится, с чего начинается все. Обращаемся ли мы к Божьему, ищем ли мы Божьей воли, Божьего участия во всем этом. Но он взыскал врачей, и он скончался. Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна, если чего попросите во имя мое, то я сделаю. Он говорит, вот чего вы не попросите, то я сделаю. Единственное, мы забываем посмотреть на то, что он говорит во имя мое. Имя это в тот момент показывало, открывало сущность той личности, которая носит имя. И сущность, и характер, и атрибуты той личности. Чтобы правильно нам молиться, нам надо познавать имя Иисуса Христа, познавать самого Бога. Мы должны искренне и сердечно молиться о всяком деле, куда бы мы ни собирались. Зачастую мы об этом забываем. Зачастую наши дела не устраиваются, а возможно, если бы мы молились бы, это дело не показалось бы столь важным, бы мы не стали бы его делать. Молитва может быть и короткой, и более глубокой. Я зачастую так замечаю за Таней, она порой там минут 30-40 может молиться. Как вот уйдет вглубь молитвы, и знаете, вот у ней оно прям льется, ходатайственная молитва за многих и многих, кого я даже уже, может быть, и забыл. Но это в то время, когда это нужно. Она может быть и в уединении, и в совместной молитве. Она может быть и ходатайственной молитвой хваления. Она может быть молитвой и прошения, и благодарения. И молитва для нас должна быть постоянным правилом, а не чем-то разовым. Таким на бегу где-то. Благослови, Господи. Мы должны уделять этому время, которое по праву достоин наш Господь. Второе, почему нам важно молиться, в 11-12 стихе Павел об этом говорит. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было а было стать против козней дьявольских. Он здесь конкретно говорит о том, почему нам тоже нужно молиться. О том, что мы знаем существование сатаны. Есть дьявол. И он гораздо сильнее нас. И он гораздо мудрее нас. И знаете, у него есть союзник в каждом из нас. Вот у дьявола, хотя мы верующие, имеем Духа Святого, но в каждом из нас есть его союзник. Это и наша плоть. И зная это, он пользуется. И вот насколько мы пребываем в общении с Богом, насколько мы бодрствуем, насколько мы обращаемся в молитве к Богу, настолько мы даем меньше сатане участвовать в нашей жизни, сводить нас в сторону, искушать нас. В 1 Тимофея 5 глава 15 стих Павел говорил, что некоторые уже совратились след сатаны. Они правильно шли. Но вот эта потеря общения, вот эти потеря стремления иметь близких и познавать от Иисуса Христа, вот их совратило. Он нашел где-то брешь в них, чтобы совратить их в сторону от Бога, в сторону ведущих в другую сторону. И это не тайна не для нас. Петр писал, мы знаем замысел сатаны. Нам Священное Писание открывает его умысел, чтобы мы были противниками Бога, чтобы нас отвести от поклонения единственному Богу, нашему Богу, библейскому Богу. Третье, почему мы должны молиться, чтобы мы были бодры, чтобы наше состояние внутреннее всегда бодрствовало в ожидании пришествия Иисуса Христа. Мы все знаем, когда Иисус Христос поднялся на гору помолиться и вернулся, он застал троих своих учеников спящими. Понимаете, если мы не будем молиться, если мы не будем бодрствовать в молитве, постоянно пребывать в молитве, мы также уснем. Но уснем не в прямом смысле, ляжем на постель и уснем, а уснем в том, что нас начнет совлекать этот мир. Просто-напросто. То, что дает этот мир, начнет нас просто-напросто уводить в сторону. Будет завладевать нашим сердцем. Я бы хотел, чтобы каждый из нас подумал и задал себе вопрос. Просто-напросто. Как мы молимся? Вот когда мы молимся, собираемся вместе, молимся, каковы наши слова? Они просто автоматически. Мы просто их произносим, совершенно не рассуждая, не размышляя, а над тем, о чем мы молимся. Вдохновлены мы Духом Святым, или же мы сами отдаем должное что-то? Знаете, я замечал просто за собой. В молитвенном служении молюсь, а сам рассуждаю, что я буду вечером делать. Порой раз, что я планировать буду утром уже делать. А то, что молимся, я уже в конце аминь. Это не молитва, это никому не нужно. Вот такие действования не нужны. Бог хочет, чтобы наши сердца принадлежали Ему, чтобы мы всегда были бодры в молитве. Посмотрите, а Иисус Христос в 21 главе Евангелия от Луки, 34-36 стих. «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объеданием и пьянством, и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земли земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сыном Человеческим». Это то, для чего нам надо молиться. Это то, что, почему мы должны молиться. Еще не менее важный аспект, почему мы должны молиться. Я думаю, каждый из нас, если поглубже копнуть, пришел или нашел к пути к Богу по чьей-то молитве. И по нашим молитвам многие люди найдут путь к Богу. По нашим молитвам многие-многие люди примут Иисуса Христа Господом и Спасителем. Павел здесь пишет о том, чтобы его не освободили, чтобы ему режим не сменили, то, чтобы ему питание там приносили, или одежду какую-то сделали, или, я не знаю, крытый режим заменили там с выходом куда-то там на работу там, или еще что-то такое. Он просит, чтобы там, вот в том месте, где он находился, ему было открыто провозглашать Евангелие благодати. Вот в том месте. Он просил, чтобы молились и также за других. Чтобы через то, что он провозглашает, люди могли найти путь к живому и единому Богу. Тимофей, он писал, с кротостью наставлять противников, да не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Нам не забывать надо, что Бог дает покаяние. Не наше свидетельство, не красивая музыка, не прекрасные говорения, не что-то, но Бог дает покаяние человеку. И для этого он может использовать каждого из нас. И для этого нам нужно молиться, благословляя других людей. Он также говорил, что важно молиться. Почему? Молиться надо и за каждого из нас. Мы все нуждаемся в благословениях Божьих. И во 2 Коринфянам, 9-8 стих, он говорит, «Бог силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело». Здесь уже сегодня касалось этого. Он силен нас, Бог, обогатить всем. И то, что мы имеем, это уже богатство. И этого уже достаточно для того, чтобы мы были способны на всякое доброе дело. На всякое доброе дело. И для этого тоже надо молиться, чтобы наши сердца были открыты. Открыты для этих добрых дел. Я слышал выражение одно, что Бог одобряет бездействие, да, на примере Марии и Марфы, где Марфа трудилась, работала, а Мария села у ног Иисуса Христа слушать. Он говорит, вот видите, он Марфе сказал, ты о многом суетись, вот надо было что делать. Сидеть целыми днями и читать Библию. Вот. Но есть всему свое время. Есть ли у нас время для того, чтобы иметь близкие общения с Богом? Вот он ей сказал, вот Мария в данный момент она выбрала это время. Вот именно сейчас, когда я здесь присутствую, вот это время самое такое благое для того, чтобы познать истину, для того, чтобы иметь близкие отношения с Богом. Есть ли это время у нас с вами? И последнее, почему мы должны молиться, это угодно Богу. Один из богословов сказал такие слова. Молитва основывается на великой привилегии иметь общие интересы с Богом в отношении как нас самих, так и всех, кто принадлежит Ему во славу Христа. Молиться, стремиться к общению с Богом, приближаться к Богу, это угодно Ему. Как каждый родитель желает, чтобы дети стремились с чистым сердцем, просто желая увидеть, желая поговорить, посидеть рядом с родителями. Особенно это заметно в нашем интернате, в Доме престарелых инвалидов, где мы живем. Как они ждут, когда получат пенсию и откладывают, чтобы детишки пришли и просто хотя бы посидели с ними рядом возле коечки. Бог тоже желает, чтобы наши сердца, наши влечения были к Нему. Павел писал к филиппийцам, что время, проведенное в молитве, может избавить от многих бед и многих проблем, с которыми нам приходится встречаться в нашей жизни. И он там пишет, что мир Божий, который превыше всякого ума, будет хранить не только наши сердца и помышления в Иисусе Христе, но и наполнять нашу жизнь радостью, насыщать эту жизнь благословениями Божьими. Мы будем видеть во всем Бога, во всем радость. Мы будем благодарить Бога, что мы имеем определенные цели и что мы являемся соучастниками Евангелия. И если вот каждый из нас считает себя учеником Иисуса Христа и говорит, что я люблю Бога, то мне хотелось бы, чтобы каждый потом впоследствии порассуждал сам сердце своим, открыл свои потаенные уголочки сердца и посмотрел, насколько любовь действительно моя, каждого из вас, истинна к Богу. Ее можно измерить нашим временем общения с Богом. Вот насколько мы посвящаем время нашей общения с Богом, вот настолько велика наша любовь к Богу. Иисус Христос сам нам оставил пример. Он всегда находился среди множества людей, которые шли рядом с Ним, которые приходили к Нему. Находил время для молитвенного общения со своим отцом. Он и уходил и утром, уходил и вечером, молился днем, и он показывал этот пример. Он не стеснялся молиться и принародно. И он стремился этим прославить Бога. И он знал, что это угодно Отцу Небесному. Хотелось бы подвести небольшой итог, почему мы должны молиться. Почему молитва имеет огромное значение в нашей жизни. Это первое, то, что в жизни наши проблемы, наши неудачи, с которыми сталкиваемся, то, что мы стремимся сделать или достичь, или воплотить в жизни своей, вот не получается, это не от недостатка знания и опытности, а это из-за того, что мы мало молимся. Псалом 126, хорошо об этом говорится. Созидающий дом без Господа напрасно трудится. И охраняющий город, если там не будет Господь, то он зря будет охранять. Почему нам важно молиться? Потому что мы знаем, что существует сатана. Он враг Бога, и он враг душ человеческих. Мы должны, и для нас очень важно молиться, чтобы не затянутыми быть этим миром, чтобы мы всегда бодрствовали, чтобы мы были готовы к пришествию нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, чтобы никто не оказался в числе тех дев, которые, как все, уснули, но у одних хватило масла, а у других не хватило масла. Мы должны молиться за этот мир, за тех людей, кто рядом с нами, за тех, кого мы не видим, никого не знаем, но тысячи, миллионы людей погибают, идут в погибель, чтобы Господь открыл им путь к вечной жизни, ко спасению, чтобы они по нашим молитвам нашли путь к Богу. И последнее, почему нам нужно молиться, потому что это угодно Богу. Пусть каждый из нас порассуждает и посмотрит, как мы относимся к молитве. Какова моя, не его или еще чья-то, какова моя молитвенная жизнь? Сколько я нахожу оправданий, чтобы не молиться? Или сколько я нахожу желаний и причин, чтобы обращаться к Богу? И закончить бы мне хотелось свою проповедь одним из стихов. Без молитвы нет христианина. Не созреют добрые плоды, добрые дела проходят мимо, тщетны без молитвы все труды. Потому стремлюсь к молитве жаркой, Господу склоняясь там и тут. Для молитвы времени не жалко, с ней благословения придут. Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я прошу и молю Тебя, благослови каждого из нас. Благослови, Господь мой, и дай нам осознание, Господь мой, важности того благословения, которое Ты нам оставил, эту молитву. Иметь близкие отношения с Тобой, стремиться познавать Тебя, Господь мой. Видеть в молитве тот канал, через который Ты снисписываешь, Господь, дождь своих благословений на каждого из нас. Дай нам не смотреть на то, что по сторонам, или на то, что мы, может быть, не видим то, что хотели бы видеть, но доверять Тебе, что Ты всемогущий и любящий Бог, что Твое решение самое благое для меня лично и для тех, за кого я молюсь, что Ты знаешь час и время и место, когда коснуться своей любящей рукой того, за кого я молюсь, когда дать помощь и облегчение. Дай правильно воспринимать нам отношения с Тобой. Дай видеть и желать, Господь мой, стремиться к Тебе, к общению с Тобою, чтобы каким-то необычным, таким сверхъестественным, невидным ни для кого образом Ты менял меня, Господь, менял мой характер, менял мои убеждения, чтобы моя жизнь была прославлением Тебя. Я прошу и молю во имя Иисуса Христа. Аминь.